Здравствуйте. Я Вадим Зотов, и это «Мудреные беседы». Сегодня у нас в гостях Александр Палиенко, консультант, аналитик, который обучает людей по всему миру чистым знаниям и искусству чувствовать, любить этот мир. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Вадим.
Очень приятно вести с вами сегодня беседу, на самом деле. Александр, у меня есть несколько заготовленных вопросов от наших внимательных слушателей, да, я хотел бы их вам озвучить. Вот. Знаете, вот первый вопрос, в какой момент у вас возникло осознание того, что вот именно это ваше предназначение и то, что вы хотите передавать людям новые знания? Как это произошло вообще?
Вы знаете, что самое интересное, у меня этого осознания очень долго не возникало, и вообще то, чем я занимаюсь, я никогда в жизни не думал, что я этим буду заниматься, и то, что сейчас является моей основной трудовой деятельностью, это консалтинг и аналитика крупного бизнеса, и параллельно я обнаружил, что многие вещи, которыми я занимаюсь, они эффективно работают и в повседневной жизни. Я много лет вел закрытый образ жизни, и только по рекомендациям ко мне приходили люди, кому мы давали консультации, и в результате я не знал, как там живет внешний мир, потому что мне казалось, что духовностью занимаются все, и все знают где-то тоже, что я. И для того, чтобы мне было проще и легче работать с людьми, отбирать тех, с кем бы мне было комфортно работать, то у меня появился первый диск. Угу. Он выполнял функцию сразу первую отбора людей, потому что когда кто-то меня кому-то рекомендовал, они давали визитную карточку, первый диск. Угу. Люди слушали, если им подходило, то тогда давали мой телефон, и мы начинали работать с ними по тем вопросам, которые их интересовали. Угу. Это делалось достаточно долго, и потом кто-то разместил мой первый диск в интернете из моих клиентов. Угу. Таким образом я стал известным. Это было буквально в 2009 году. До этого я работал в замкнутом пространстве, в своем режиме, не сильно, скажем так, выходя за пределы социума, я не общался с эзотериками, я не читал книг последние, наверное, 7-8 лет, у меня нет учителей, и в принципе то, к чему я приходил, это была практика, которую проверял на себе, потом проверял на тех, с кем я работал, и знаю, что оно все рабочее. Мне казалось, что это знают все. Но после того, когда мне пришлось признаться, что первый диск это был мой, мне пришлось сделать еще несколько вырезок из встреч и создать второй и третий диск и разместить тоже в интернете. Ко мне обратились за тем, чтобы я поучаствовал в конференции «Время высокой судьбы» и там какую-нибудь тему озвучил. И мне пришло в голову поговорить о молодости и долголетии. Пришли ребята с телевидения, которые это все сняли, и потом это разместили в интернете. В общем-то, таким образом я вышел на большую арену, хотя до этого мне казалось, что то, чем я занимаюсь, это умеют все и вся. Единственное, что в момент того, когда я был на этой конференции, я обнаружил, что было много тренеров, которые заявляли, что они мастера, и когда меня просили, чтобы я дал какую-то информацию по поводу какие у меня есть регалии, что я закончил и кем я являюсь, то я сказал, что я никто, зовут меня вот так, как зовут, нигде не учился, учителей не имею, в школах нигде никаких не участвовал. Вот. Но те люди, которые там присутствовали и давали какую-то информацию, я, в общем-то, ставил большой знак вопроса вообще над их компетентностью. И это, в общем-то, подвигло меня к тому, что я начал быть более открытым и выходить в социум.
Понятно. А скажите, Александр, вы говорите бизнес консультировать, а каким образом? Это маркетинг, реклама, пиар или что?
Знаете, мы занимаемся, моя компания занимается практически всем. У нас новейшие технологии на данный момент, наверное, этого не делает никто, потому что человек, он такой, какой его характер, какова его законодательная база, каково его мировоззрение. Если мы будем смотреть каждый орган, он определяет то, как работает его организм относительно человека, организм относительно мышления. Если у нас сердце – это отношение с противоположным полом, если легкие – это судьба, реализация, если печень – это добродушие, доброжелательность, если желчный – это многовариантность, если желудок – это приятие и так далее и тому подобное. Но по человеку можно определить, какой у него бизнес, какой у него автомобиль, какой у него дом. Потому что оказывается, что кора головного мозга, она отвечает за то, как работает офис, подкорка работает, насколько это безопасность. И если мы будем брать там ноги, это определение того, насколько у него работает хорошо транспортный цех. Mm-hmm. И если брать человека и анализировать его по состоянию здоровья, можно рассказать о его бизнесе до мельчайших подробностей, его финансовой успешности, где у него есть вопросы и каким образом их можно решать. А так как основа — это не то, что ты говоришь, что есть не так, а что нужно сделать для того, чтобы это изменилось в лучшую сторону, а так как будущего не существует, а есть наш характер, мировоззрение, законодательная база и рефлексорные отношения к тому, что происходит, то выходит, что мы, меняя это все, меняем будущее.
Угу. Ну, то есть вот, вы перестали использовать экстрасенсорику, я помню вот из ваших лекций.
Ну, причина была очень простая. Мне же казалось, когда я столкнулся с экстрасенсорикой, что вот этот инструмент, который может изменить весь мир, и у меня очень хорошо получалось лечить людей, якобы лечить. Я же думал, что я лечу. Uh-huh. А на самом деле это были все блокировки, потому что наше здоровье — это наше мировоззрение, а наше мировоззрение — это энергетика. А энергетика — это то, как функционирует организм, то, как формируется жизнь. Uh-huh. И когда ты через модель убираешь или блокируешь что-то, то оно перестает, конечно, болеть, и там выравнивается все. Но оказывается, мы ставим дамбу, и вода набирается, и потом через какое-то время это прорывает. И мы не можем себе даже предположить, что вот тогда, когда работал со мной экстрасенс, вот тогда заложилось то, что сейчас у меня такие большие проблемы. И неважно, это в бизнесе идет, или же это идет в здоровье, или это передается уже поколению. И я когда с этим столкнулся, то я очень был, конечно, расстроен, потому что мне казалось, что вот оно давление, я его убрал. Вот он сахарный диабет, вот его нет. Вот желудок, язва, вот ее нет. И, в принципе, я считал, что остается только людей научить видению и рассказать, как работать моделями. А оказывается, все не так просто. И когда кто-то обращался с тем, что у него вопросы по финансам, ты щелкаешь пальцами, у него деньги появляются, а потом оказывается, что у него заболели дети, и у него проблемы начались с машины.
Mm-hmm.
Так вот, когда начали обнаруживать, что у нас есть емкость, я его называю как потенциальный бюджет энергетический, который строится на мировоззрении и восприятии мира, то когда кто-то экстрасенсорно или магически начинает что-то делать, этот человек просто из твоего бюджета забирает финансы, которые идут на то, что ты попросил. И в результате на оплату квартиры, школы и на питание тебе не хватает, потому что это ушло туда. И нам нужно только расширять свое мировоззрение, восприятие, убирать догмы и оставаться с самим собой в своем хорошем. И только тогда мы можем оставлять то, что есть, и увеличивать то, чего мы хотим. А это оказывается не просто так. В общем-то, за больше чем 20 лет я пришел к очень интересным выводам и проверял их все на прочности. Когда я говорю, что новизны может быть не более 12%, то это говорит о том, что когда больше 12% формируются дуальности, тогда через хорошее к нам приходит плохое.
Угу. А также я слышал, что вам неоднократно удавалось материализовывать предмет и...
Нет, это вам... Это неправда. Ничего я не материализовывал. В принципе, могу теорию полностью рассказать, как это делается, но у меня не хватает терпения, чтобы этим заниматься. А для того, чтобы это происходило, нужно формировать новые нейронные связи, нужно увеличивать мощность и этим заниматься дольше, чем 120 дней. У меня же на данный момент интереса к этому большого нет, потому что я это воспринимаю как игрушки. И даже мы когда-то работали с ребятами по поводу телепортации, теоретические вещи я рассказываю, но к практическим, чтобы приступать, у меня еще есть огромное желание ездить на автомобиле и получать удовольствие от того, что я сижу за рулем.
Mm-hmm.
И, скажем, все это хорошо, но я бы хотел, чтобы, ну, вот сказок как таковых не было, ибо даже когда обращались к Серафиму Саровскому, и он исцелял людей, и они говорили: «Вы совершили чудо», он говорил: «Чудо никогда не происходит сразу», и вы к своему выздоровлению шли в течение 3 лет. И когда человек спрашивал: «Как?», а вот тогда, когда вы были в монастыре, когда вы помогали тем людям, когда вы вот тут молились, а когда вы вот тут в церкви просили прощения, и я всего лишь навсего был точкой в конце вашего пути выздоровления. Если бы вы то не прошли, то вы ко мне бы не попали. Та же ситуация происходит и с теми людьми, которые попадают ко мне на семинары или ко мне на консультацию. Просто так не попадают обычные люди, и у них всегда было до этого какое-то состояние и подготовка, после которой они уже могут коммуницировать вот с той информацией, которую я даю. И что самое интересное, количество людей, которые могут принимать меня таким, какой я есть, и с той информацией, которую я даю, она небольшая.
Понятно. Но вы же какие-то, я вот тоже, опять же, из лекций, вы же свои желания мгновенно какие-то исполняли, да, там, я помню, в баню там сходить, пивка попить, из лекции.
Знаете, этот момент есть, я же перестал себя приводить в примеры, потому что когда мы приводим себя в примеры, мы обнуляем, и оно перестает происходить. Но могу так сказать, что из всех желаний я сначала думал, что исполняется 85%, потом, когда я проанализировал все, я могу сказать, что исполняются 100% все желания. При том, что те, которые ты не веришь, что могут исполниться, они просто исполняются позже.
То есть случайности не случайны. Все закономерно.
Тут есть основные принципы, что мысли, слова и образы не формируют будущее. Если мы думаем, что наши мысли, слова и представления будут формировать будущее, то мы очень сильно заблуждаемся. Почему? Будущее формирует состояние. Притом состояние это не есть чувство, эмоции, эйфория, потому как когда мы включаем силу воли, мы все делаем за счет энергетики, которую уже и забираем из будущего. И когда мы что-то сделали, оно исполнилось, то в будущем потом мы не получим удовольствия, а мы-то живем для того, чтобы получать удовольствие от того, что происходит с нами.
Ну да. С чего, на ваш взгляд, стоит начинать вот свое такое вот развитие, да, человеку? Или как он должен к этому прийти вообще? Если сейчас, допустим, много людей, которые даже не пришли к тому, что они начали заниматься самообразованием, да, из чего стоит начать вот этот путь развития?
Вы знаете, худший вариант – это когда мы начинаем читать книги.
Худший вариант?
Потому что худший вариант из всех, которые я знаю, потому что я с этим сталкиваюсь, и сейчас люди, которые много читают эзотерики, я могу только говорить по тем примерам, которые я вижу, а это десятки людей, с которыми я сталкиваюсь, которые много читали эзотерики, то они финансово неуспешны, у них вопросы со здоровьем, вопросы с личной жизнью. Вот так. По какой причине? Мне придется, наверное, затронуть те вещи, которые я не люблю о них говорить. Это понятие элитной семьи. Она полезная, она нужна нам, но она дает нам испытания. И принцип ее какой? Они создают нам иллюзию. Иллюзию того, через что нам нужно проходить, и попытка, чтобы мы больше опирались на ум, а не на любовь. Так вот, ум линейно низкочастотен, он опирается на опыт прошлого и пользуется теми моделями, которые там были. И когда мы начинаем принимать решения от ума, то тогда, как правило, мы ошибаемся. Когда мы слушаем, есть говорят сердцем, но я говорю состоянием, то тогда мы принимаем решение верно. По этому поводу инсайдер очень хорошо говорил, что мы элитная семья, и мы поклоняемся Люциферу. Ангелу света, ангелу знаний. Угу. Так вот, Люцифер, он первый после Бога. И я вам хочу сказать, что он очень полезный. Полезен чем? Потому что у Бога нет плохого или хорошего, у Бога все полезное, важно, чтобы оно находилось на своем месте, выполняло свою функцию. То есть, если любовь – это у нас иньское состояние, приятие, согласие, ведомости, чувственности, прощения, материальности, то Люцифер – это яньское. Это творчество, это развитие, это знание, это намерение. Так вот, всегда инь от избытка рождает янь. Что получается? Если у нас есть состояние финансов, это состояние материальное благо, то когда у нас много денег, уже мы накопили, то тогда у нас появляется желание, яньское состояние, эти деньги перевести в другой уровень и в яхту, в машину, в дом, в путешествие. И тогда мы структурируем, планируем, знаем, действуем и совершаем то, чтобы и одного уровня перешел в инь другого уровня. Так вот, янь, мужская энергетика, это трансформация. И что выходит? У нас всегда инь от избытка рождает янь, и потом этот янь переводит инь в новое качество. Если же мы получаем слишком много информации, и у нас янь в большом количестве, а это желание, интерес, знание, творчество, новизна, формирование, структурирование, планирование, намерение, действие, дух. Это янь. Так вот, когда мы имеем слишком много информации, а в книгах, я вам могу сказать с тем, что я сталкивался, 90% они пустые, там есть знания, но нет состояния. Как это определить? Человек дает не то, что он пишет, потому что мысли, слова и образы не формируют будущее, а человек дает то, какой он. Очень хороший пример приведу для того, чтобы было это понятно. Если вы хотите определить мастера, определите его по простым параметрам. Настроение, здоровье, семья, отношения в семье, дети, состояние здоровья, отношения с детьми, финансы, работа, друзья, его хобби и ваши внутренние ощущения к этому человеку. Вот целостная картинка. Если у него вопросы с настроением, если у него нет семьи, если у него вопросы с деньгами, если у него вопросы с тем, как себя позиционировать и что его не принимает в окружающем мире, то я могу сказать, что он это может только вам передать. Мы берем две иконы, они внешне одинаковые, просто одинаковые. Там изображен Иисус Христос. Одну писал художник из художественной школы, а вторую просветленный человек. Одна чудотворная, другая обычная. Так вот, там основа не в том, какие штрихи были написаны. Там основа в том, какое состояние имел тот, кто давал. Так вот, я вам могу сказать на данный момент, по своему опыту, можете проверять все, что те книги, которые сейчас есть, 90 и более процентов пустые. Потому что передаются знания. И самое опасное – это ченнелинг. Потому что я их называю, те, кто пишет ченнелинг, секретари. Это как после гимнаста записывать, как делать кувырок или двойной фляг. Его спросят, а что в этот момент чувствуете, куда ставить ногу? Он скажет, ты не знаю, ну, наверное, вот так. Но если он не обладает опытом, состоянием, то он дает только свое незнание. И здесь момент есть общего, это обертка, это слова. Есть внутреннего состояния, то есть это конфета, которую вы получаете. Так вот, когда нет состояния, то что бы вы ни говорили, вы получаете ту вещь, о которой я говорил. Чем отличается Люцифер от Бога? Тем, что он знает о любви все до мельчайших подробностей. А Бог этой любовью является. Это информация о любви, а тот состояние любви. Этот говорит о машине, а этот на ней ездит. Так вот, если мы будем брать понятие, как вам развиваться, просто проверяйте все на прочность. Проверяйте на прочность то, что я даю, проверяйте на прочность то, что дают другие. Если оно не работает, и даже все говорят, что это круто, не пользуйтесь. Когда старец спускается с гор, он в холщовой рубахе, с длинной бородой босиком, он чудотворец, он превращает предметы в продукты питания, он предсказывает будущее, воскрешает мертвых и говорит вам, вы все должны жить в горах, вот там рядом со мной в пещере, и питаться корешками, и пить воду из ручья. Ему, да, это хорошо, но у вас свое предназначение, и вам нужно делать то, что вы чувствуете и то, как вы к этому относитесь. Как определить того человека, который дает вам что-то, от чего вам будет хорошо? Хотите ли вы с этим человеком поехать на отдых? Хотите ли вы с этим человеком пойти на шашлыки или посидеть в кафе, или же сходить на фильм? Я вам говорю, это самый лучший эксперимент, через который вы можете посмотреть на видео или же послушать человека и для себя решить, а комфортно ли мне будет с ним. Мастер – это не тот, который сидит на троне, в короне или у него там нит над головой. Мастер – это тот, который сначала уважает и любит себя, потом уважает и любит других, и говорит, чтобы человек, который его слушает, сначала уважал и любил самого себя, а потом уважал и любил его, и всегда общался на равных, на себя ставил, а значит, свое ощущение на первое место, а потом уже того человека, который ему что-то доносит, на второе. Потому что каждый из нас живет в своей вселенной, и он развивается по своему предназначению. И настоящие учителя дают не то, что они знают, а то, что нужно вот этому человеку. И если говорить уже более подробно на эту тему, то нужно быть еще готовым чему-то учиться, и никогда учитель не находит ученика, и всегда ученик находит учителя.
Да.
И основа, скажем так, тибетских суфийских учителей в том, что они преподают молча. Принцип там идет какой? Что они звучат как камертон, а человек сонастраивается с его звучанием, но остается в своей судьбе, в своей любви, в своем предназначении и в своем состоянии счастья. Он только сонастраивается с его уровнем, в котором находится этот человек. Когда же мы берем чьи-то знания, то это как все равно, что мы берем его ботинки или его штаны. И дай Бог, чтобы они подходили нам. Но, как правило, у каждого из нас свое предназначение, а значит, работают совсем другие законы, и совсем по-другому это происходит. Когда кто-то делает культ личности своей, то он создает условия, чтобы другие под него подстраивались. Когда они подстраиваются под него, они забирают его проблемы на себя. Но самое интересное, что этому человеку проблем приходит в 3 раза больше, и они блокируют его развитие. Если человек сам создает себе культ, то он живет на низкочастотных вибрациях, а значит деградирует, и вместе с ним деградируют те, кто подстраивается под него. Настоящий мастер определяется по одному качеству – скромности. И скромность – это не потому, что он какой-то нерешительный, а потому что он проявляется ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы реализовать ту задачу, которую он перед собой ставит. И все. Ну, наверное, я бы долго еще рассказывал, но если вы хотите развиваться, всегда смотрите, насколько это просто и эффективно. Если там идет много моделей, если там начинают рассказывать вам про какой-то переход, про квантовый прыжок или еще какие-то вещи, знаете, это все эзотерика. А как говорил по этому поводу инсайдер, что не напечатано еще ни одной книги, которую бы мы не рецензировали и которая бы не служила нам. Потому что знания сами по себе не меняют жизнь. Меняет жизнь состояние того, кто эти знания несет. И то, что я видел сейчас, определяйте и обращайте внимание, чтобы было соотношение 5-95. 5% что не так, 95% что мы будем делать так, чтобы это все изменить. И при этом помните, что покаяние работает не по принципу того, что мы признались в том, что у нас есть что-то не так. Да, оно разосуществляется с нами и перестает работать в нашей жизни и не участвует эта энергия в формировании будущего. Но нужно 5% признаться в этом, 95% знать, чего же мы хотим. И тут нюанс получается, что все знают, чего они не хотят, и никто не знает, что он хочет на самом деле, некоторые только думают, что они знают, чего они хотят на самом деле. Так вот, 95% надо понимать, что мы хотим получать удовольствие от того, что с нами будет происходить, и чтобы это было в унисон с нашим предназначением. Потому что у нас есть одна цель в жизни – это любовь к Богу. А так как мы являемся Богом, то любовь к себе – это избыток окружающему миру, который является нами. И у нас есть только одно желание – это получать удовольствие. Удовольствие от всего, чем бы мы ни занимались. Удовольствие от того, что мы поехали на море, удовольствие от того, что мы моем посуду, удовольствие от того, что мы общаемся с друзьями, удовольствие от того, что мы смотрим фильм, удовольствие от того, что мы работаем. Так вот, когда мы ставим на первое место состояние, которое мы хотим испытывать от того, что мы купили машину, построили дом или поехали в путешествие, то тогда чем больше у нас средств, тем больше у нас энергии, на которой все формируется, энергия удовольствия. Но когда мы ставим на первое место машину, дом или деньги, то тогда мы становимся расходным материалом. И чем больше у нас этого есть, тем меньше у нас энергии, а значит мы через дуальность начинаем через плохое получать хорошее. Ну вот так.
Понятно. Александр, а вот вы сказали, вот если есть деньги, да, там вот мы их начинаем преобразовывать в удовольствие. А если нет денег? Вообще, вот давайте возьмем ситуацию, у человека нет денег. Вот он пришел к тому, что он сидит, и у него нет денег абсолютно в кармане. Что ему делать?
Вы знаете, я могу, конечно, много всего сказать. Когда мне в социальной сети написал парень молодой, что, знаете, я уже намечтал себе яхту, я намечтал себе очень крутой автомобиль, дом, дачу. Я знаю, какие я буду носить дорогие часы, и какой у меня будет, какая у меня цепь будет на шее. Вот. Что мне делать дальше, следующий шаг? Я ему пишу, идти работать. Он мне пишет в ответ, а работать я не хочу. Так вот, когда вы чего-то хотите достичь в своей жизни, то первое, что сделаете, это начните заземляться. Это значит разрешать себе каждый день что-то говорить и после этого делать. Неважно, это вы решили попить чай, сказали, я иду пить чай, вы налили себе чай, выпили его. Так, сейчас я иду принять душ. Идем и принимаем душ. Первое, что мы начинаем делать, мы себе говорим и потом делаем. Говорим, делаем, говорим, делаем. Это заходит на подсознание. И потом, когда мы планируем себе что-то, мы прислушиваемся к своему внутреннему состоянию, то мы это себе говорим и потом начинаем делать. Но со временем происходят такие интересные вещи. Когда я занимался экстрасенсорикой, я это делал в большом количестве, но мне это очень нравилось, я правильно распределял внимание 80-10-10, потому что при правильном распределении внимания только сохраняется энергетика и только увеличивается. И когда ты делаешь все верно, то в конце дня ты чувствуешь себя намного лучше, чем в начале, потому что там, где внимание, там и сила. Люди же, которые 100% уходят в то, чем они занимаются, то уже через 10 минут энергии нет, они берут ее из будущего, и потом, когда они выходят в это будущее, у них нет сил, им нужно срочно восстанавливаться. Так вот, у меня были интересные моменты происходили. Когда я сначала диагностировал человека, а потом воздействовал на него через определенные модели, то я столкнулся через какое-то время, что я его смотрю, а у него начинает все меняться. Я когда задал вопрос, в чем причина, то люди, которые этим занимались более серьезнее, чем я, они сказали, сколько лет ты занимаешься? Я говорю, ну уже 5. Они говорят, все уже зашло на подсознание, и ты только начинаешь смотреть, то это все начинает преобразовываться. Но самое интересное, что дальше пошло еще интереснее. Что я обещал ребятам над ними поработать, а сам из-за того, что была высокая загрузка, не работал. Они звонили, говорят, все, спасибо, главная боль прошла, давление восстановилось, сахар стал меньше. Через какое-то время мне стало уже неприятно по этому поводу. Я им говорю, когда паренек в очередной раз позвонил, что головная боль очень сильная. Я говорю, ты знаешь, на самом деле я тебя никогда не лечил. Я тебе только обещал, но забывал это сделать. Поэтому это у тебя головная боль проходила сама. Он говорит, да нет. Когда ты этого не делаешь, то она болит неделями. А когда ты говоришь, то она проходит там в течение 10 минут. Я начал смотреть, в чем же причина. Оказывается, что причина заключается в том, что у меня уже на подсознании заведено внутреннее состояние это делать, я этого делал очень много. И я получал удовольствие от того, что я этим занимался. И тогда, когда даешь обещание, подсознание начинает это делать самостоятельно. Но самое интересное, позже было еще более все, ну скажем так, по-волшебному. Что некоторые люди перестали ко мне обращаться по вопросам бизнеса или по вопросам здоровья. Когда я их встречал на улице, они говорили, привет, привет, как дела, нормально, тут собрался тебе позвонить, но потом все наладилось и пошло в норму, уже и звонить не надо было. Так вот, когда человек уже подготовленный, у него высказывается намерение, чтобы обратиться за изменениями, а оно начинает происходить без необходимости даже со мной встречаться или же дозваниваться. Угу. Что происходит? Когда вы желаете, делаете, желаете, делаете, желаете, делаете, это будет в мелочах, пойду куплю хлеб, но важный момент – вы не идете, включаете телевизор, звоните другу, потом пьете чай, а потом идете за хлебом. А вы решили и сделали. Когда это заходит на уровень привычки, то так как мы формируем свое будущее, то подсознание начинает это делать, опережая нас. Угу. Так вот, это первый шаг к тому, чтобы у вас начали исполняться желания. Второе, умение очень быстро переключаться. Умение очень быстро переключаться. Мастер определяет не потому, что он доходит до финиша, а потому, что он вовремя может остановиться. Когда вы встаете из-за стола немножко голодными, когда вы уходите от друзей, еще есть тема разговора, вы уезжаете с моря, когда вам еще хочется там отдохнуть. Так вот, ваше подсознание требует этого еще, оно формирует в будущем новые события по этому поводу, и вы начинаете развиваться. Когда же вы пообщались с друзьями, у вас уже не о чем говорить, стало скучно, и вы ушли, то вы получили энергию скучности. Угу. Умение останавливаться и быстро переключаться приводит к тому, что у вас начинает проявляться больше энергии и формирование того, чтобы это происходило. Плюс, хотите финансово быть успешными, начните увеличивать свою разрешительную базу. А это значит, начните получать удовольствие от того, что вы работаете, уберите спешку и не пытайтесь быть такими, как мастера. Почему? Потому что они это делают не тем, какие они пишут планы. Потому что вы напишете такие же планы, и толку никакого не будет. Как я рассказывал про газонокосильщика, который попробовал сделать то же самое, что один из учителей, оделся в такую же одежду, постриг также бороду, одел такую же обувь, сел на улице и чуть не умер с голоду, потому что никто не подошел. И когда он пришел к мастеру и спросил, каким образом у него это получается, то тот ему ответил, что я сначала тоже искал значимости и гордыни, и она от меня убегала. Когда же я от нее отказался, то она меня начала преследовать. Потому что успех – это как девушка. Если ты за ней гоняешься, она от тебя убегает. Когда ты перестаешь на нее обращать внимание, она начинает к тебе приставать. Но важно тут не делать вид, что ты так делаешь, а делать это по-настоящему. И помните, что скорость изменений может быть не более 12% новизны относительно обычного состояния, которое у вас есть. А это значит не 12% относительно дня или месяца, а 12% это когда вам захотелось, когда у вас есть настроение, когда у вас есть желание. И если вы двигаетесь вперед и у вас идет все идеально, знайте, что вы разрушаетесь и идете в противоположном направлении. Потому что у нас есть испытания огнем, водой и медными трубами. Так вот, огонь и воду проходят большинство людей. Медные трубы не проходит никто. Уже через 3 дня гордыня, значимость, корона на голове и сидишь на троне. А когда есть гордыня и радость, это обнуление будущего. И для того, чтобы мы дошли до финиша, наше подсознание формирует нам обязательно, когда у нас что-то происходит так, как нам хочется, неприятности. И именно эти неприятности не дают нам сильно радоваться и гордиться, и тем самым дают возможность нам дойти до финиша. Если у нас этих моментов нет, то значит мы идем в противоположном направлении. Так вот, у нас есть 2 опоры. Это любовь и страх, относительно которых мы принимаем решение. Когда мы принимаем решение от страха, это стремление к стабильности и защищенности. Когда мы принимаем решение от любви, это стремление к развитию. Задается вопрос, очень простой. Что лежит в основе страха? Страх – это незнание, как поступать. В основе страха лежит ум. Ум рождает категоричность. То есть мы категорично не хотим быть в том, что происходит. Что лежит в основе категоричности? Спешка. Так вот, когда вы убираете спешку, то уходит категоричность. Категоричность порождает все отрицательные эмоции, страх в том числе. А страх – это желание на тонком плане, что же то, чего мы боимся. Что же лежит в основе любви? Любовь – это развитие. Что такое развитие? Это взаимодействие с новизной, где мы получаем удовольствие от происходящего. Когда мы получаем удовольствие от происходящего? Когда мы находимся в процессе. И что получается? Когда мы живем здесь, сейчас и получаем удовольствие от процесса, то мы находимся в состоянии любви. Если скорость изменения идет не более 12%, то тогда мы меняемся и этого не замечаем. И когда нас спрашивают, как ты стал миллионером, как ты выглядишь на 20 лет моложе, а мы говорим, да я всегда был миллионером, да я всегда так выглядел. Потому что мы не видим изменений. Когда же у нас скорость изменения больше, чем 12%, формируется дуальность. И тогда срабатывает принцип «не смейся, а то плакать будешь». И здесь выходит что? В основе любви лежит умение получать удовольствие, а значит быть в унисон с тем, что ты делаешь, и жить здесь сейчас. В основе страха лежит спешка. Спешка – это вопрос ума, когда мы уже сейчас не желаем быть в настоящем и хотим быть в будущем. Так вот, любовь – это нахождение здесь и сейчас и в унисон с тем, что происходит, а спешка – это желание отказаться от жизни здесь и сейчас и быть уже в будущем. Но когда мы находимся здесь сейчас, мы формируем энергетику, которая формирует будущее. Когда мы живем целью, мы перестаем быть в настоящем времени, а значит мы создаем энергию, на которой потом будем жить. Конечно же, я должен ответить на главный вопрос. Что такое любовь? Одно главное. Любовь никогда не была чувством, эмоцией или эйфорией. Любовь – это состояние легкость, прозрачность, своевременность, естественность, унисон всего со всем, с чем мы взаимодействуем, одновременное развитие во всех направлениях от избытка в удовольствие. Когда мы находимся сразу в этих состояниях, то мы находимся в любви. То, что кто-то называет любовью как чувство, это притязание собственника, который хочет через любовь другого человека компенсировать нелюбовь к себе. Всегда любовь идет от избытка любви к себе, и тогда мы ее дарим, не пытаясь вернуть назад. И поэтому возникает такая штука. что от любви до ненависти один шаг. Но это от любви потребительской, потому что мы в этот момент не любим человека, а любим то чувство, которое мы испытываем к нему. А это чувство забирает у него жизненную энергию, на которой потом оно же безжиздится. Но если мы любим этого человека, то чем больше мы любим его потребительски, тем сильнее мы его разрушаем. Поэтому в Библии написано: если вы любите отца и мать своих больше, чем меня, недостойны меня. Если вы любите мужа, жену или детей своих больше, чем меня, недостойны меня. На самом деле, Библия, книжка очень хорошая, но она создана для управления, поэтому там все вывернуто наизнанку.
Между строк ее нужно читать, да?
Там, если говорить, если бы кто-то нам хотел создать условия, чтобы мы менялись и нам было хорошо, там бы было написано немножко по-другому. Я есть ваш Бог, я есть в отце и в матери, в муже и жене, и в детях ваших, и во всем, что вас окружает. Любите меня везде одинаково. Так вот, когда писали Библию, то ее писали очень интересным образом. Представьте себе, что вы собрались готовить борщ, но вы не знаете, как это делать. И тут кто-то вызвался вас научить. И вам говорят: вы в кастрюлю плоскогубцы не ложите. А еще вы туда не сыпьте соду. А еще туда не надо лить машинное масло. Ну, в общем-то, готовьте. Не убей, не возжелай, не укради. Нам не говорят, что делать, нам говорят, что не делать.
От обратного.
Начинают спрашивать. Так вот, я вам хочу сказать, что любовь есть там, где есть созидание. И когда вы хотите что-то получить, смотрите ощущения, которые вы хотите испытать от того, что это будет происходить. Потом переключайтесь на другое и живите здесь сейчас. А так как пути Господни неисповедимы, ибо он не может понять, Люцифер не может понять Бога, и поэтому говорят, что ни один мастер не написал ни одной книги, ибо Бога умом не понять. Бог есть состояние, ум есть линейное восприятие прошлого, настоящего. Ладно, отдохните от меня.
Да нет, не в отдыхе дело. А вот вы сказали по поводу того, что если что-то получаешь, да, потом это от обратного уходит. А как же быть с людьми, которые выиграют там лотерею $1 000 000? Раз и выиграл.
Знаете, это интересная тема. Когда я был в Германии,
я так понимаю, что этот человек просто долго шел к тому, чтобы выиграть, да? Он прошел определенный период жизни, он пережил какие-то в жизни свои события и раз и выиграл. Не просто так, он шел, купил билетик и выиграл. Он все равно к этому был готов, готовился к этому.
Вы знаете, я вам расскажу жизненный пример, что, как правило, люди, которые сейчас богаты, они имеют компенсацию своего богатства. Как определить запас любви на деньги? Очень просто. Это когда вы нашли $5 и потеряли $5. Если вы остались в хорошем настроении, значит, вы готовы к этим $5. Если вы нашли $10 и потеряли, потом нашли 100 и потеряли, потом нашли 1000 и потеряли, или заработали. Так вот, пока у вас будет оставаться хорошее настроение и в том, и в другом, это ваш запас любви на эти деньги. Когда у вас там идет радость, а здесь идет расстройство, то оно будет компенсироваться либо через здоровье, либо через семью, либо через отношения, либо через политику, либо через боязнь того, что это потеряется. Так вот, возвращаемся к лотерее. Хороший вопрос. Когда я был в Германии, мы столкнулись с ситуацией, что кто-то решил проанализировать людей, которые за 15 лет последние выиграли в лотерею в Германии. И при этом было интересно, как они живут. Знаете, какой был шок у людей, которые это начали анализировать? Потому что почти все мертвы. Почти все мертвы. Угу. Когда я начал смотреть, в чем причина, неважно, кто-то разбился, кто-то спился, кто-то повесился, у кого-то был инсульт. То есть это было тотально, как черная метка. Остались в живых те, кто были уже богатые и выиграли, или те, кто к деньгам относился легко. Это, помните, я говорил про инь-янь?
Да.
Состояние формирует желание, а желание формирует переход уже этого состояния в другое качество. Так вот, оказывается, эти люди покупали то, о чем они не мечтали. А когда они покупали то, что не было от состояния, то тогда то, что они приобрели, забирало их состояние, счастье, здоровье, молодость и долголетие, и формировало из этого то, что им потом будет некомфортно. А это значит, Они когда брали и покупали машины, о которых не мечтали, яхты, о которых они не мечтали, дома, которые они себе не представляли, то это все забирало их жизненную энергию, и когда забирало слишком много, то они умирали. И тогда мне стало интересно, что же им нужно было делать в этом случае. Им нужно было в первую очередь брать и исполнять свои желания. Хотелось купить эти дорогие кроссовки, пошли купили. Хотелось купить вот эту машину.
Опять же, это ощущение. Опять же, то есть вот что хотел, оно тебе далось на то, чтобы это реализовать.
Да, потому что если ты начинаешь покупать то, о чем ты не мечтал, и не сделал выдержки хоть немножко, то тогда это начинает забирать твою жизненную силу. Когда я как думал, что я ребятам могу помогать в том, какой дом купить, какой телевизор купить, какую машину купить, какой лучше паркет купить. Я выбирал самое лучшее. Но я сталкивался с тем, что их сильно после этого, если говорить русским языком, колбасило. И когда я смотрел, почему, оказывается, то, что мы покупали, было и вправду самое лучшее, но эти люди не были готовы к этому. И тогда через плохое приходило хорошее, их напрягало, выделялась энергетика, и на этой энергии это могло формироваться. Представьте себе, когда люди что-то покупают за миллионы, а они к этому были не готовы. И тогда их уже не колбасило, их просто накрывало, и их больше в этой жизни никто не видел. Так вот, есть такое понятие готовности, и ее нужно развивать. И она не приходит сразу, и если кто слушал мои лекции, я говорил, что в Лондоне была ситуация. Шейх из Арабских Эмиратов официанту выписал чек на $300,000. У парня не хватило энергетики на эти деньги. Первое, что произошло, у него потеря сознания, его еле откачали и привели в чувство. Попробуйте нашим олигархам дать $300,000. Да они, конечно, поблагодарят, у них будет улыбка. Но я не думаю, что каждый из них будет падать в обморок или прыгать от удовольствия.
Конечно,
Готовность принять. И что самое интересное, если вы хотите быть успешными и богатыми, первое, что делаете, думайте, что вы хотите иметь. Но при этом помните, после того, когда вы пошли и сделали тест-драйв на хорошей машине, когда вы примерили на себя какой-то дом или хорошую дорогую одежду, после этого придите и очень хорошо физически поработайте. Заземлитесь. Понятно. И только когда вы смогли заземлиться, вот тогда это приведет к тому, что вы сможете быть самими собой. Если же вы будете только мечтать, будете только мерить, а потом приходить еще расстраиваться, лежать на диване, то толку от этого не будет никакого. А если вы еще умеете быстро переключаться с того, что вы делаете здесь сейчас, на то, что вы собираетесь делать в следующий момент, когда вы в этот момент вошли, то у вас исполнение желаний будет большое. Я уже не буду говорить о молодости и о продолжительности жизни, и о том, что когда мы думаем о прошлом, мы стареем и умираем. Когда мы говорим о прошлом, или у нас пустые разговоры, мы стареем и умираем. Я, к сожалению, столкнулся с тем, что люди не слышат меня, что нужно говорить созидательно относительно того, что вы хотите. Но при этом основа заключается не в том, что вы говорите, а в том, что вы хотите испытать от того, что это уже произойдет.
Я просто слышал, много пенсионеров, на самом деле, вот даже соседи мои, там, бабушки, дедушки, они о своем прошлом. Вот было в Советском Союзе, вот там было хорошо. Вот они постоянно говорят о прошлом. Это воспитание такое или как?
Смотрите, какая ситуация. Тут вопрос заключается в том, кто чего хочет. Смотрите, элитная семья живет на низкочастотных вибрациях. Злость, обида, агрессия, депрессия, ненависть. Страх, страдание, сострадание. Это то, что им нужно. Сожаление – это тоже из этой области. Она не хорошая, не плохая. Сущности, которые там строят, у них, образно говоря, они живут на постоянном токе. Любовь – это переменный ток. То, что, на котором все горит у них. Оно не работает. Поэтому им нужно, чтобы мы выделяли ту энергетику, которая им полезна. Так вот, когда нам говорят в метро: не оставляйте свои вещи в вагонах метро. Вместо того, чтобы сказать: забирайте свои вещи из вагонов метро. Если бы в рекламе на сигаретах не писали то, от какой болезни мы умрем, а писали, что береги свое здоровье. Принцип фэншуй – то, что попадает через боковое зрение, на что ты не обращаешь внимания, уходит на подсознание, и человек через полгода, не зная почему, бросает не просто курить, а еще начинает вести здоровый образ жизни и ходить в спортзал. Так вот, мы, если будем помните, знайте, что каждый из нас живет в своей вселенной. У нас есть конструктор в виде молекул атомов, которыми мы формируем то, что мы видим. Мы это создаем. Мы это не воспринимаем, мы это создаем. И когда мы выходим из комнаты, комната исчезает. И мы из этих молекул атомов строим уже коридор, потом лестницу, потом улицу, потом то, что мы видим. Но у нас есть договоренность, что мы здесь строим то, что мы строим. Хотя у Кастанеды было написано, что один маг знал суть вещей. Как он знал суть вещей? Он по желанию делал так, чтобы они исчезали или появлялись. Но когда он узнал суть всех вещей, то ему стало неинтересно жить. И что получается? Мы живем все только в настоящем. У нас прошлого нет. Когда ты выходишь из комнаты, ее нет. Ты формируешь и свое тело, и то, что тебя окружает. И даже когда ты спишь, из этих же молекул атомов строится то, что ты видишь во сне. И тебя нет. Но каждый живет в своей вселенной, но у нас есть договоренность, как мы друг друга воспринимаем. Декорации мы строим сами, на той сцене, в которой мы находимся. Но если сидит два человека, общаются в одной комнате, то на самом деле, если посмотреть сущности, которые смотрят на это со стороны, они видят не комнату, где есть два человека, они видят две комнаты. В одной есть человек, и в другом проекция этого другого человека, и там другой человек, и проекция из той предыдущей комнаты в его комнате. Так что происходит? Когда вы возвращаетесь в прошлое, вы не возвращаетесь в прошлое, вы снова в настоящем. И в этом прошлом вы уже другой, потому что ваше мировоззрение другое, вы его строите по-другому. Поэтому то, что забирает вашу жизнь, это та иллюзия прошлого, которую вы формируете через формирование мыслей, что оно есть. И вашу жизненную энергию больше забирают энергетические каналы, через которые вы связаны с иллюзией придумывания того, что оно существует. Так вот, когда мы о прошлом думаем больше, чем 5 минут, то мы создаем вот этот фантом, который забирает жизненную энергию. Но длина энергетических каналов может быть не более 120 лет, поэтому люди столько не живут. Хотя они могут жить спокойненько и 1000, и 1200 лет, то, что говорят медики. Потому что у нас за 3 года полностью меняются клетки. Но самое интересное, это говорят так медики. Потому что ты закрываешь глаза, и тебя нет. Но ты формируешь себя относительно той идеи, которой ты являешься. Но это уже вопрос молодости и долголетия, который заключается в том, как мы себя позиционируем, насколько у нас нет прошлого, насколько мы думаем созидательно, насколько мы чувствуем себя мужчинами и женщинами здесь сейчас, и насколько у нас есть развитие, потому что мы живем, пока мы развиваемся. Ну вот так.
Понятно. А вот вы много говорите о подсознании, на самом деле, о формировании подсознания. А как вы относитесь к науке НЛП, нейролингвистическое программирование?
Вы знаете, это как и осознанное сновидение, я как к этим вещам отношусь очень корректно, но в то же время говорю, что это то, в чем люди не разбираются, но делают вид, что они что-то понимают. Когда они видят поверхность, но не видят глубину, они даже не представляют, что это все может к чему-то привести большому и непредсказуемому. Знаете, когда мы убираем болезнь, к примеру, у человека, мы берем и забираем у него урок, через который он проходит. Потому что все, что у нас происходит, формирует наше подсознание для того, чтобы мы стали лучше. Мы же все сюда пришли развиваться. Если мы пришли в школу, и у нас вопросы с математикой, то что нам делает учитель? Он нам дает нулевой урок математики дополнительно, плюс еще после урока мы остаемся, еще репетитора родители нанимают на дом. А это значит, если мы обидчивы, наше подсознание формирует нам тех, кто нас будет обижать, и мы проходим через эти ситуации для того, чтобы научиться к этому относиться спокойно. И наш организм реагирует на это так же. Когда мы забираем это, то мы забираем уроки, через которые человек может пройти. И тем самым он же затратил на это энергетику и заставил тех людей поступать с ним именно таким образом. Что делает НЛП? Оно не меняет характер мировоззрения человека, но запускает на рефлексы определенные вещи. Но они находятся на уровне поверхностном. А когда они находятся на уровне поверхностном, ты получаешь картинку одну, а глубинные процессы идут совсем другие. Это значит, ржавчину закрасили, но не убрали. Это как таблетки, которые убирают головную боль, но не убирают причину. Так вот, Точно так же, как и осознанное сновидение, если бы люди знали, что у нас сначала все происходит во сне, то, что должно произойти здесь, а потом мы это проживаем. Пока мы это во сне не пройдем, это не произойдет на физике. Когда они начинают с низкочастотного уровня восприятия мира через опыт прошлого формировать что-то во сне, они очень многие вещи ломают. Так вот, мое отношение к НЛП нужно быть очень аккуратным. И помнить, что если у нас изменена рефлексорика, и мы понимаем, что мы есть Бог, и все, что происходит в этом мире, сформировано лично нами, и мы все несовершенны, мы сюда пришли развиваться, и мы изначально взяли себе недостатки, из которых мы будем делать достоинства. И когда мы ставим на таланты, это пустышки, и если мы становимся талантами, они начинают нас уничтожать. Яркий пример тому Ван Гог, Пушкин, Стив Джобс. Когда они жили тем, что они делали, и их дело их же и поглотило, и уничтожило. Нужно знать, что таланты – это лишь способности, и при этом они пустые. И только когда мы из недостатка делаем достоинство, у нас выделяется огромное количество энергии, на которой мы живем, и развиваются наши таланты. Когда же мы ассоциируем себя с талантами, они забирают и ту энергию, которая нам недостает, и, как говорят про талантливых людей, что есть две стороны медали. Вот у него есть талант, и есть несчастная жизнь, проблемы и неприятности, или вопросы с мировоззрением и коммуникацией.
Но вот
отношение вот такое, как я сказал.
Понятно. Ну, допустим, там музыкант Бетховен, он же был глухой, писал музыку. Ну, как это происходило вообще? И он же изначально был глухой, а потом начал писать музыку. Это компенсация какая-то произошла?
Я вам хочу сказать, что такое слух? Это нежелание слышать. И из-за того, что у него была бы высокая зацепка за то, что он слышал, и ассоциация себя с этим. Помните, я говорил, что когда что-то происходит хорошее, обязательно идет параллельно что-то нехорошее, что компенсирует, чтобы он не радовался, не гордился, потому что радость и гордыня – обнуление будущего, и тогда это не происходит. И из-за того, что у него слишком была высокая зацепка за отношения и неготовность слышать то, что ему будет не нравиться, или же противоположность, если будет сильно нравиться, он будет сильно радоваться, то это бы блокировало его возможность написать музыку, и за счет этого он и смог стать музыкантом.
Понятно.
Есть же такая притча, когда два молодых человека из богатой семьи решили стать просветленными и пошли искать себе учителя. И они оделись в старую потрепанную одежду, взяли посохи, ну и пошли расспрашивать всех, где же здесь есть учитель. И их быстро направили в одно селение, где он присутствует. Когда они зашли в это селение, спросили, где находится самый лучший учитель. Говорят, вот там в дворце. Они думают, ну, наверное, он там при каком-то большом человеке живет и рассказывает, что и как нужно делать. Когда же они зашли в этот дворец, увидели возлежащего на перинах человека, который ел сладости, вокруг него были красивейшие девушки, он был весь в золоте, и на руках были дорогие перстни. Они спросили, мы хотим видеть учителя. А он говорит, так это я учитель. Они говорят, слышь, не смеши нас, мы только что такие уже учителя были у себя дома. Нам нужен настоящий учитель, который учит духовности, а он должен быть в такой же одежде, как и мы. Он говорит, да нет, я нормальный учитель, можете оставаться. Они развернулись и пошли искать себе другого учителя. Они его долго искали, далеко, в горах, на высокой горе, в пещере. Они нашли того, кто, в общем-то, мог бы их научить. И когда вышел старец в таких же одеждах, как и они возрадовались. И когда зашли в пещеру, он говорит, будем ужинать. А ужинать нечем. Пещера пустая. Они говорят, ну, в принципе, у нас тоже ничего с собой нет. Он говорит, ничего страшного, щелкнул пальцами, тут был шикарный стол, они все были в красивых одеждах, сели, выпили, поели и говорят, вот это вы учитель настоящий. Щелчком пальца сделали так, чтобы были такое количество еды и явств. А вот были мы у одного человека вот в таком-то селении. Вот он там в дворце живет и еще мнит себя учителем. И этот человек из пещеры говорит, а как вы звали? Вот так-то? Он говорит, да. Так это мой учитель. Он говорит, как этот человек может быть вашим учителем? Вы тут чудеса творите. Он говорит, ну, посмотрите на время. Еще 2 часа, и я за это начну цепляться, и мне придется сделать так, чтобы это все исчезло. А мой учитель может жить в богатстве и за это не цепляться, оставаться в своем хорошем.
Mm-hmm. Понятно. Александр, у нас в скором времени стартует 4-й сезон проекта «Поиск эффективных экстрасенсов», вот, в котором вы приглашены членом жюри. Скажите, пожалуйста, насколько тяжело будет нашим экстрасенсам проходить вот задания в онлайн-режиме? И приходилось ли вам вообще в онлайн-режиме проходить какие-то конкурсы или участвовать в подобных?
Знаете, вообще-то я, как я уже говорил, был замкнутый образ жизни и не сильно выходил на большое общение. И я там могу рассказать, так как я с этим сталкиваюсь все время, и моя основная задача – это смотреть и рассказывать, что нужно делать для того, чтобы что-то менялось. И так как я смотрел, что есть воздействие физическое, это воздействие, когда делают массаж, есть воздействие на эфирное тело, это экстрасенсорика, есть воздействие на астральное тело, это когда проводят тренинги, заводят людей, у них появляется хорошее настроение, но это потом уходит плавно и тихо. Есть воздействие на ментал, это как обучение в институте. Есть воздействие на каузал, это уже тело судьбы, события и отношения к ним. И то, как мы потом себя позиционируем относительно того, что происходит, тут уже мы никак этого не чувствуем и не воспринимаем, кроме как легкое дуновение ветерка. Есть воздействие на ценностное тело, это наше предназначение. Когда на него идет воздействие, мы чувствуем уверенность и понимание, что мы делаем все верно, а значит, мы не сон с ним становимся. И есть воздействие на будхическое тело, там, где мы находимся в высших я, которые распределяют наши события и предназначения относительно тех воплощений, которые у нас есть, а так как они все происходят одновременно, нет прошлого и настоящего для души, потому что там нет времени и пространства, то выходит так, что я, когда смотрел экстрасенсорное воздействие, оно всегда идет на эфирное тело. И я даже не представляю, как мы будем работать с этим всем, потому что я буду смотреть, первое, как это воздействует на физику, как это воздействует на энергетику, как это воздействует на полевые структуры, как это воздействует на бизнес, на здоровье этого человека, на его детей, на его будущее и на события, которые будут происходить с этим человеком и вокруг него. В общем-то, там параметров будет от 10 до 15, и так как я этим занимался достаточно долго и могу даже вести курсы по экстрасенсорике, но, знаете, я отказался от экстрасенсорики, от магии, от вычитки молитв. Потом я думал, что можно работать через причинно-следственные связи, рассказывая, что от чего зависит и каким образом нужно менять свое мировоззрение для того, чтобы это изменилось, но понял одну вещь. Меняя внутреннее состояние свое, мы можем менять других людей, даже не рассказывая ничего. Вот так. Поэтому, если говорить о том, кто как работает, все зависит от того, насколько у него сформировались мощные нейронные связи, которые воздействуют на изменения других людей, ибо мы, высказывая намерения, отвлекаемся на модель. И чем лучше мы отвлеклись на модель, тем эффективнее намерение зашло на подсознание и создало условия, чтобы эти все процессы изменились. Если модель очень с трудом представляется, то это говорит о том, что воздействие идет на человека, который категоричен и не может поменять свою энергетику, то есть мировоззрение, и это происходит болезненно. Если все идет легко и комфортно, это значит, что у человека идут изменения достаточно быстро, но они полностью зависят от того, кто воздействует. Если у него гармоничное состояние, и он работает больше не моделями, а находится в состоянии любви, не в чувственной, а в приятии себя и мира как единого целого, то, конечно же, он меняет других людей в лучшую сторону.
Понятно. А вот если говорить о приближающейся дате, там вот это, которые все говорят, 21 декабря 2012 года, да, какие вот основные изменения нас ждут и что необходимо помнить людям, которые стремятся к счастливой жизни?
Вы знаете, 2012 год я, может быть, выложу в интернете с последнего семинара, я раскладывал его по месяцам, как-то не сильно там было видно, что что-то будет не, ну, скажем так, смертельно или как-то нехорошо, но помните одну вещь, что в 2012 году добавляется еще одно измерение, пятое. Я его называю любовь. Uh-huh. Только помните, что это определение не того, сколько там чувства, а сколько там состояния. Так вот, у нас есть это длина, ширина, высота и время. Добавляется любовь. Только любовь будет на 90% основной, а 10% уже будет пространство и время. Слушайте себя. Когда мы говорим про конец света в 2012 году, то мы говорим о том, что идет конец Люцифера, ангела света, ангела знаний. Поэтому, если вы хотите, чтобы в 2012 году было все хорошо, принимайте решение не от ума, от логики, а от состояния. Как вы ощущаете, нужно поступать. Правильно принятое решение определяется легкостью, после которой вы испытываете его. Если, к примеру, ум все время говорит и обращается к нам через страх и стабильность, либо через гордыню и значимость, то Бог всегда предлагает нам фоновое состояние. Это как мы идем на работу, и так, между прочим, приходит мысль, зонтик что ли взять, смотрим в окно, голубое небо, ну ладно, не буду брать. После обеда мы понимаем, что его нужно было взять. Так вот, вот наше состояние любви будет нам давать это фоново, а ум будет очень сильно кричать. Если мы будем меньше говорить и пользоваться не логикой, а сначала состоянием, у нас состояние будет 99%, а ума всего 1%, то тогда 2012 год будет для нас шикарным, и мы в нем будем получать удовольствие. Те же люди, которые будут от ума, от логики и очень много говорить, они будут создавать себе капсулу того, что они будут жить в своей вселенной, в которой не будет места счастью и удовольствию, потому что любви, то есть состояние легкость, прозрачность, своевременность, естественность, унисон всего совсем одновременное развитие во всех направлениях от избытка удовольствия, будет уже во всем. Ибо сейчас идет смена элитной семьи на другую, которая будет жить в любви, а это значит в единстве. И когда мы будем осознавать, что я и все, что меня окружает, есть я, и что этот стол, эта комната и эти люди – это я, как мои органы и как руки и ноги, то когда это уже заходит на подсознание, то 2012 год – это очень даже хорошо.
Понятно все. Ну, Александр, я думаю, на этом нам нужно закончить. Да? Спасибо вам большое за то, что вы уделили время. Вот. А можете дать какой-то вот окончательный совет, который... Пожелание, даже не совет, а пожелание нашим вот, стремящимся к развитию, к самопознанию слушателей, вот прямо от чистого сердца.
Я могу сказать одну вещь. У вас есть только один авторитет, это вы сами, и ваше ощущение, через которое вы воспринимаете мир. Сколько там есть любви, гармонии, наполненности того, что вам нравится. Определяйте это сразу и идите в этом направлении. И помните, что только полюбив себя, вы можете полюбить других. И всегда относитесь к себе с любовью и уважением, а потом с другим с любовью и уважением. И когда вы общаетесь со всеми на равных, не подстраиваясь или же не пытаясь быть выше них, то вы всегда будете развиваться, с кем бы вы ни общались. И знаете, благодаря за то, что вам приходит хорошее, вы его усиливаете, а благодаря за то, что вам дают испытания через неприятности, вы его трансформируете в то хорошее, что будет в будущем. Ну, вот так.
Спасибо, Александр. Я напомню еще раз, это были мудреные беседы с Вадимом Зотовым. У нас в гостях был Александр Пыльенко, консультант, аналитик, который обучает людей по всему миру чистым знаниям. Спасибо, Александр. До новых встреч. До
свидания. Вам всего доброго. До свидания.